Друзья, товарищи, господа, всем привет! Вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. А меня, кстати, зовут Андрей Захаров. На этом стриме мы обсуждаем не только, что находят расследователи, но и как они это делают. Обсуждаем вопросы и комментарии от коллег, когда они есть громким материалом. И сегодня, собственно, все это будет. При этом оба материала, они, ну, по сути, на одну тему, связаны с интернетом и большими интернет-платформами. Сначала с Ромой Аниным из «Важных историй» мы обсудим большое расследование про связь ФСБ и Телеграм. С вчерашнего дня я, получив от Ромы согласие, собирал от коллег вопросы, какие-то вопросы, там, комментарии вы видели. В общем, мы пройдемся по всем этим замечаниям вместе с самим Ромой. А потом с Марией Бахаревой из «Проверенной медиа» про другую платформу, про Facebook, они обнаружили сеть пабликов, где публикуются сгенерированные искусственным интеллектом новости про Холокост. Ну, собственно говоря, там интересно именно, как такие сетки создаются, причем, судя по всему, эта сетка создана из коммерческих целей, но на самом деле можно легко сделать и сетку с политическими целями. Ну и, собственно говоря, тогда вообще неограниченно проталкивать любую политическую повестку. Вопросы мне, ну, прежде всего, гостям, конечно, да, можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост со ссылкой на стрим, да, либо в чате этого стрима на YouTube. Кстати, сейчас напишу, как нас слышно. Слышно нас хорошо, вроде бы. Также в заключении расскажу про материалы, на которые стоит внимание обратить, и будет несколько технических анонсов. Нет, не страшно, стрим не закрывается, совершенно таких будничных, но их нужно будет сделать. Перед тем, как мы начнем говорить с Ромой Аниным, мне кажется, важен дисклеймер, да, что мы не будем пересказывать материал. Я думаю, что так или иначе вы либо почитали текст, либо посмотрели видео, или видели его в пересказах. Да. То есть, я надеюсь, что вы так или иначе подготовлены, или уже после нашей беседы посмотрите внимательнее. Также я боюсь, что будут и технические подробности, потому что такие вопросы поступали и от коллег, и от экспертов. Мы, я думаю, попробуем говорить максимально просто и понятно. Заранее прошу извинить, если что-то будет непонятно, это, если ты можешь что-то объяснить, это твоя вина, но мы попробуем сделать так, чтобы, мне кажется, всем все были в теме. И последний дисклеймер, который я всегда делаю, когда приходят известные расследователи, я говорю, что сегодня, наконец, на прослушке легенда российской и вообще мировой российской журналистики Рома Анин. Ром, привет.
Привет. Ой, я даже не знаю, как теперь... Тут теперь главное чушь какую-то не сказать после такого представления. Поставил меня в тупик.
Все, кто... Да, все, кто легенды, они все это удостаивались. Смотри, я подсобрал много вопросов. Часть их видео сейчас мне пришли в личку. Там коллеги, эксперты технические. Но давай сначала вот такой вопрос. Ты для себя какие вещи в расследовании вот считаешь точно доказанными? Да? Вот прям не нужно, знаешь, там это возможно, может быть, вероятно. Вот точно для тебя они доказаны. Что это за вещи?
Давай по порядку. Вещь номер один. Протокол Телеграма устроен таким образом, что к каждому сообщению пользователя прикрепляется незашифрованный идентификатор. Это очень важная, хоть и техническая деталь, потому что все бросились обсуждать, как обычно, там Телеграм выдает ключи, не выдает ключи. Вот сейчас про это забудем на время и сконцентрируемся на этом идентификаторе. Почему это важно? Потому что ни один мессенджер, просто ни один мессенджер, особенно тот, который себя рекламирует как самый безопасный и конфиденциальный, так не делает. И нет ни одной причины, ни одной, по которой Telegram не может использовать уже проверенные десятилетиям технологии, которые позволяют защитить трафик между пользователем и сервером. В данном случае, когда человек пишет кому-то сообщение в Телеграме, его сообщение на телефоне шифруется, отправляется на сервера Телеграма, и действительно, тот, кто находится посередине, там, оператор связи, либо тот, у кого есть доступ к роутеру, мы об этом поговорим позже, он не видит само сообщение, но он видит идентификатор пользователя. Это большая-большая проблема с точки зрения конфиденциальности, потому что у российских операторов связи стоят СОРМ, и они, безусловно, эти идентификаторы видят. И это позволяет им делать, ну, много вещей. Например, к примеру, если ты находишься где-нибудь на оккупированной территории Украины, да, и ты можешь видеть, кто с кем общается в рамках той области, где у тебя стоит твое оборудование, где у тебя есть доступ к интернет-инфраструктуре. Значит, первое, что доказано. Почему-то Telegram устроен таким образом, что, несмотря на всю критику специалистов в области информационной безопасности, которые указывали на этот недостаток, он не исправлен. Это первое, что доказано. Второе. Вся инфраструктура Телеграма, за нее отвечает одна компания. Ну, давай я назову, одни и те же люди. Как это доказано? Ну, во-первых, компания GlobalNet, о которой идет речь, она сама на своем сайте утверждала, что на территории России и бывших стран Советского Союза только они единственный оператор, который предоставляет прямой доступ к Телеграму. То есть все маршруты к мессенджеру идут через них в России и СНГ. Однако, как мы выяснили, благодаря процессу в Майами, там суд был, где они судились с владельцем дата-центра, там владелец компании Владимир Веденеев также утверждал, что они контролируют маршрутизаторы в Майами и отвечают за всю инфраструктуру телеги не только в Майами, но и в Амстердаме и в других дата-центрах. Что это означает? Это означает, что Веденеев и его компания также видят трафик пользователей Телеграма не только в России и бывших странах СНГ, но и за границей. А теперь, что это означает на практике? На практике это означает, что некто, Веденеев, Пупкин, Петров, он видит эти идентификаторы пользователей. И наряду с другой информацией, которая есть в метаданных, и которая проходит через трафик незашифрованный, а, например, IP-адреса, размеры пакетов, тайминг, они могут не только видеть местоположение юзеров Телеграма во всем мире, еще раз подчеркиваю, во всем мире, не в России только, а во всем мире, это миллиард пользователей, это Индия, США и так далее. А кроме того, это чуть более сложно, как мне объясняли технические специалисты в области информационной безопасности, тем не менее, doable, вполне себе возможно. Сопоставляя время, когда эти сообщения отправлены, сопоставляя идентификаторы, сопоставляя тайминг, размер пакетов, они могут вполне себе легко установить взаимосвязь пользователей. Кто, когда, кому пишет. Это третье доказанное. И теперь четвертое доказанное. Этот человек, эта компания, которая имеет доступ ко всему трафику Телеграма и видит эти все незашифрованные идентификаторы, она в России, этот человек в России обслуживает, оказывает важные услуги ФСБ. В рамках гособоронзаказа у них есть секретный, еще раз подчеркну, секретный контракт с ФСБ на монтаж, обслуживание и поставку материалов для, цитата, комплексов, используемых стационарными объектами ФСБ Петербурга и Ленинградской области для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ну, если говорить по-простому, для тех комплексов, которые эти стационарные объекты ФСБ в России используют для слежки. Преступниками, гражданами для слежки. Вот доказанные факты. А теперь самое важное. Эти факты доказаны, и тут как бы у нас только что остается. У нас остается Дуров и Веденеев, которые говорят, слушайте, но мы не сотрудничаем. Окей, а почему миллиард пользователей Телеграма должны играть в игру «верю-не верю»? Ну, есть вот эти факты, вы их не можете оспорить. И теперь вы нас ставите в положение, что мы должны, ну, как бы вам поверить или не поверить. И я сейчас могу дальше высказывать свою точку зрения, почему я не верю. Но в целом это неправильная постановка вопроса. Это постановка вопроса из инфантильного мира. Это инфантильная парадигма. Не должно быть такой ситуации, при которой миллиард пользователей должен сидеть и думать, интересно, а да или нет? Не должно быть такой ситуации теоретически.
А, ты как раз начал говорить свое мнение, но, наверное, это да, вопрос продолжения. А какая часть, ну, она может высказана или высказана между строк, да, про какую часть расследования ты говоришь предположительно возможно, ну, потому что, условно, там фактов недостаточно, но ты склоняешься, что, скорее всего, так есть. Что это за вещи, что это за факты, за утверждения?
Ну, тут мы разделяем, это все-таки факты, утверждения или мнения? Ты спросил про мое мнение.
Да. Утверждение, да, скорее. Утверждение, да. Предположение, да.
Но мы в тексте никаких предположений не высказываем. Мы в тексте высказываем только факты. Вот те факты, которые я перечислил только что, мы их в тексте, в общем-то, и излагаем. Другое дело, что ну, мы их в тексте не можем и в видео не можем изложить таким простым языком, каким я это сделал сейчас, потому что нам нужно основывать это все на каких-то доказательствах, на фактуре. Ну, то есть есть некие ограничения языковые, которым мы вынуждены следовать. Никаких предположений в тексте мы не высказываем. Если ты хочешь мое предположение сейчас, да, то вот отвечая на этот вопрос «верю-не верю», «верю, что дает или верю, что не дает», ну, я говорю так, подожди, а почему я должен верить Дурову, который нам врал все время про свои поездки в Россию и про свое присутствие в России? Не только только поездки в плане там навестить родственников, но и бизнес-присутствие. Да, у него там была компания «Телеграф», в которой получал доход его брат. Мы об этом забыли, к сожалению, указать в тексте, но сейчас сообщаю аудитории. Его брат, разработчик Телеграма, да, и ВКонтакта, его личная помощница, его финансовый директор. Дуров при этом все время утверждал, что у него нет никакой инфраструктуры бизнеса в России. Врал. Второе. Он говорил: я уехал из России, и мне нет пути назад, я отказался сотрудничать с властями, и я туда не езжу. Врал. Ну хорошо, теперь опять вопрос, почему я должен ему верить? Вернемся к Веденееву. Он сейчас стал выступать публично, он же, если не поговорил, долго разговаривали перед публикацией. Он пытался объяснить свою позицию, но, к сожалению, когда я стал задавать детальные вопросы, конкретно про его отношения с ФСБ, он начал врать. И здесь я уже имею право, думаю, об этом говорить, потому что раз он вышел в паблик, то, ну, значит, чего, и я буду выходить в паблик. Значит, что Веденеев рассказывал про свое сотрудничество с ФСБ? Это потрясающе. Вначале он сказал, что контракт, который я цитирую в публикации, фиктивный. Фиктивный контракт с ФСБ. А я говорю: подождите, фиктивный, по нему деньги прошли, все прошли. Он говорит: нет, это меня ФСБ попросили заключить с ними фиктивный контракт для того, чтобы выдать мне лицензию секретную. Я говорю: подождите, ребят, а как вы могли получить секретный контракт, не имея лицензии ФСБ? Ну, то есть... Это как мне нужно? Давайте я так и напишу для читателей, ну, чтобы просто аудитория знала вашу позицию. Я напишу, что, по словам Владимира Веденеева, куратор с ФСБ, это его цитата, попросил, значит, его заключить секретный контракт для того, чтобы, не имея лицензии, для того, чтобы эту лицензию получить. Давайте я так и напишу, я ему сказал. Он говорит: не-не-не, вы знаете, я тогда от публичных комментариев, ну, как бы, не хочу. Ну, ладно, вот такая позиция. И дальше, учитывая все факты, о которых я сообщил до этого, я говорю: Дуров врет, Веденеев врет. И почему я должен ему верить? Почему я в целом должен этим вопросом задаваться? Понимаешь, миллиарды пользователей не должны сидеть и думать, а врут они или не врут.
Ну, то есть твое предположение, да, что Дуров, в данном случае неподтвержденное, как ты правильно сказал, фактами, да, но это предположение, основанное на том, что ты сейчас сказал, что Дуров сотрудничает с ФСБ тем или иным образом. И Веденеев, соответственно. Правильно я понимаю, да?
Не предположение, мое утверждение, что Веденеев сотрудничает с ФСБ, это не предположение, это доказанный факт. Сотрудничает с ФСБ, оказывает важнейшие услуги. И он же, отвечая, через него же проходит весь трафик ВКонтакте.
Я имею в виду, что ВКонтакте тоже Телеграма. Я имею в виду сотрудничает, в смысле, что поверх того, что мы видим, есть какая-то там дополнительная, не знаю, там, выдача информации, мы сейчас отдельно об этом поговорим.
Ну, давай так. Доказано ли в материале, что Веденеев отдает данные пользователей Телеграма? Нет, мы этого не утверждаем. И вот дальше это предположение. А ты что думаешь, мог бы ты спросить? Я думаю, что, конечно, отдает. Ну, просто потому, что у него есть к этому, ко всему доступ, потому что это невероятно ценные для ФСБ данные, ну, просто, простите, местоположение и взаимосвязи миллиарда людей в мире, самых разных. И тут уж даже, знаешь, мы можем потом просто поговорить про то, как это расследование вообще начиналось и шло. И, на мой взгляд, той фактуры, которая есть уже сейчас, для специалистов, в общем-то, достаточно. И, на мой взгляд, для всех достаточно. Если только люди не живут в инфантильной парадигме, чего, к сожалению, им нельзя запретить делать. Но даже без этих уже многочисленных документальных подтвержденных фактов, ну, там же сама история по себе, она, в общем-то, довольно, ну, очевидная для человека, который примерно понимает, как работает российское государство. Понимаешь? Про эти истории, про поездки Дурова и любой человек из телеком-бизнеса в России, мессенджер ли, соцсеть, платформа, обязан отдавать все ФСБ. И вот тут, значит, мы такие, есть у нас Пашка Дуров, гениальный предприниматель, который создал мессенджер, и им пользуется миллиард пользователей. Да? В нем почему-то дырки, но бог с ним, мы сейчас про это не обсуждаем. И вот он постоянно ездит в Россию. Он ездит в Россию, когда у него большие финансовые проблемы. И он эти финансовые проблемы решает с помощью российских олигархов. Вот скажи мне, пожалуйста, в российской системе координат, с которой ты хорошо знаком, олигархи будут давать миллиард долларов талантливому Пашке Дурову, не спросив для начала разрешения Кремля? Наверное, нет.
Здесь как раз кулуарные договоренности, я уверен, что есть с ним определенно. Это 100%. Вопрос дальше, какого рода кулуарные договоренности? Да?
Какого рода? Давай поговорим. Значит, для всех в России исключений нет, но для Пашки Дурова мы сделаем. Давай дадим ему миллиард, потому что он талантливый предприниматель. Он визионер, он про свободу говорит. Да? В России самая же важная ценность – свобода сейчас. Да, вот поэтому давай ВТБ ему даст миллиард, Абрамович ему даст еще сколько-то. Он будет ездить в Россию, и мы его не будем трогать, просто потому что ну, вот он наш визионер, наша гордость. Даже эта картина, я сейчас специально убираю в сторону все документы про трафик, про идентификаторы пользователей, про и так далее. Даже эта картина любому человеку, живущему в России и знающему, как работает российское государство, ну, она представляется смешной. Еще раз, если этот человек не живет в инфантильной парадигме. Я, к сожалению, не живу, понимаешь? Ну, мне приходится жить в реальном мире.
Окей, вот как раз, смотри, я в конце проведу пост Лизы Сетинской, как раз, которая об этом в итоге написала, знаешь, что будут люди, которые будут верить, что Паша Дуров визионер, и они, несмотря ни на что, будут верить, а будут те, кто будут говорить, так я еще 5 лет назад считал, что он сдает, да, то есть в этом смысле это интересный феномен. Но вот немножко уточняющих вопросов, которые пришли от наших коллег. Смотри, по поводу инфраструктуры.
Давай.
Вы понимаете, вот есть данные там суда 2018 года, да, в Майами, и он там заявлял, но... Понимаете ли вы, какую часть сетевой инфраструктуры Телеграма сейчас обслуживает Веденеев? Всю, треть, две трети? И на основании чего тогда понимаете это?
Да, значит, в Майами в суде, это не только 2018 год, процесс же длился долго, там последние документы, он до сих пор длится, кстати, последние документы, там его последний допрос был в суде, по-моему, 2024-2023 год. Значит, по тем данным, которые в суде Майами, они контролируют всю. Амстердам, Майами, Сингапур – это все они. Веденеев мне говорил, что Амстердам больше как бы не они. Хотя он говорит, ну да, у нас есть доступ, это там наше пространство, но это, в общем-то, уже не мы. И по его словам, сейчас это 70 или 80%. То есть было 100, а стало 70 или 80%. Ну, на мой взгляд, более чем значительно.
Теперь второй уточняющий вопрос. Смотри, тоже все спрашивали. Многие же восприняли как? Допустим, пост Лёни Волкова, не только, да? Что контроль за
сетевой инфраструктурой... Слушай, ну это вообще смешно.
Подожди.
Ну давай, загадай были... вопрос.
Да-да-да. Просто да, если читать как бы вот общее впечатление, да, то контроль за серверами сетевой инфраструктурой, пока в стране идентификаторы, для людей означает, что приходит товарищ майор, запускает сервер и, собственно, скачивает всю переписку. При этом в самом
это процессе... Не так.
Да, ну, я просто скажу, даже вот...
Мы такие не писали.
Да-да-да. Да, вот вопрос. Но при этом многие так восприняли. Вопрос к тебе. Пока в стране идентификатор. Контроль за сетевой инфраструктурой, помимо того, что вот они видят идентификатор, это такой мировой сторм, об этом отдельно поговорим, да, вот что еще дает ФСБ, если предполагаем, что Веденеев не просто там сотрудничает с ФСБ как предприниматель, а еще кулуарно что-то по Телеграму сдает. То есть та самая переписка, в общем, результат, вывод такой, та самая переписка, он сдает ее через сервера, и может ли через сервера, на твой взгляд, эту самую переписку получить ФСБ?
Ну, давай так, теоретически это вообще возможно. Об этом же вся история была Сноудена про то, как действует НБ физически, устанавливая там, жучки в оборудование. Да? И если у человека есть эксклюзивно, а он, напомню, у него эксклюзивный, не то что эксклюзивно, он единственный человек с авторизованным доступом в эти серверные комнаты. И, конечно же, опять же, спрашивал специалистов, а может ли он что-то туда поставить, чтобы считывать какие-то данные оттуда. Они говорят, ну да, может. И более того, Веденеев в нашем разговоре, опять же, сейчас его цитирую, потому что он уже человек начал публично там комментировать, и его комментарии противоречат тому, что он говорил лично мне. Он мне признал, что да, технически я могу оттуда снять все, что хочу, но я этого не делаю. Но я полагаю...
Извините, перебью. Перебью, это важно. То есть он признал, что он может... технически, переписку получить? Или это звучало? Потому что это очень важно.
Не переписку, а данные пользователей. Данные пользователей он может серверов снять. Ну, какие-то, там же серверов просто много, но где-то хранится переписка, где-то хранятся там другие базы данных, мы не знаем этого. Но он-то точно может это знать. Или предположительно может это знать. Но я сейчас стану на его защиту. Давай так. Я полагаю, что вряд ли ФСБ... Ну, нужно в данном случае физически вклиниваться в эти сервера для того, чтобы что-то оттуда стаскивать. Все намного проще. А именно, это очень сложно вообще и технически, и трудозатратно читать переписку всех пользователей, ее оттуда из серверов вынимать. Да и зачем это нужно, если ты заинтересован, как спецслужба, ну, наверное, в 1%, а может быть и меньше, в 1% пользователей этого мессенджера в мире. Тебе важнее знать эти взаимосвязи. А дальше ты уже можешь по запросу делать что угодно. Эту переписку вынимать. И мы, честно говоря, и делают они это через Веденеева, или у них есть еще кто-то в телеге, кто, собственно, имеет доступ к серверам, у которых есть ключи шифрования для дешифровки этих сообщений, мы не знаем. Здесь тоже уже важно подчеркнуть, да? Дуров же врет, когда говорит, что у меня end-to-end encrypted messenger. Это не так, только 2% пользователей пользуются секретными чатами, все остальное — это облачное шифрование, и, естественно, Telegram может эти сообщения с помощью ключей достать. Так вот, достает ли ФСБ эти сообщения с помощью Веденеева или с помощью просто кого-то, кто в Телеграме им присылает по запросу, я не знаю. Но мы точно знаем, что они достают. Например, последнее было важное уголовное дело, которое мы цитировали и которым писал...
Первый отдел.
Первый отдел, по-моему. Да, первый отдел, да, о массовых уголовных делах против граждан России, которые писали в украинский чат-бот. Ну так вот, учитывая, что это разные люди в России, не связанные друг с другом, из разных регионов. Трудно предположить, что ФСБ каким-то иным способом могла понять, что именно эти люди пишут чат-бот, если они не могли, ну, отслеживать то окно, в которое эти сообщения сыпятся, для того, чтобы потом уже прийти к этим людям. И в этом деле есть переписка этих людей. Ну, это не единственный случай, да, мы знаем и другие дела, где переписку в Телеграме показывали, и там дальше можно говорить, а взломали телефон или это получили из телеги. Но вот в случае последнем с этими массовыми делами это не выглядит как взлом телефона, потому что, еще раз, это разные люди в разных регионах, никак друг с другом не связаны.
Как раз вот по поводу, да, end-to-end, я вот хотел процитировать, мне пришел комментарий Антон Розенберг, да, человек, который был близок к Дуровым, там они по семейным, да, делам, у них был разлад, и, в общем, как раз-то Дуров, он, у него была даже статья в 2017 году, почему у нас нет end-to-end шифрования, он, для него это вот не баг, а фича. Но Антон как раз, мне вот вопрос интересовал очень, написал, что, по его мнению, просто прийти мужику, вытащить диск, да, и там будет вся переписка, нельзя, потому что Telegram шифрует эти диски, ну, то есть, условно говоря, если правильно понимаю его слова, да, и как говорят некоторые другие эксперты, что вот, условно, чтобы ФСБ прийти, подключиться к серверу и выкачать, им нужно знать от того же Telegram, как эти диски были зашифрованы, какие есть ключи шифрования самих дисков. Но если они могут... Ну, то есть, как бы здесь сложно, как получается, огород. Поэтому еще раз вот уточняю, вот, по твоему мнению, имея доступ к серверам, они могут... получить что-то, но не переписку. Правильно я тебя понимаю? Или ты не можешь здесь сказать однозначно до конца?
Я не могу сказать однозначно, потому что они могут... еще раз, когда у человека есть авторизованный доступ к серверам, там же этих серверов много, и на разных серверах лежит разная информация. И для того, чтобы знать, что это переписка, тебе нужно знать, что на конкретном сервере лежит переписка, а не база данных с, не знаю, чем-то еще. Или там, что это не сервер, который используется для CDN. Да? Ты этого не знаешь. Поэтому ключевая идея расследования не в этом. А ключевая идея расследования в том, что трафик весь идет через одну компанию, и они, благодаря тому, что в Телеграме есть эта уязвимость, видят эти все идентификаторы и таким образом знают о местоположении пользователей и могут строить графы взаимосвязи пользователей глобальные во всем мире.
Ну, да,
это правильно назвал глобальный форум.
Ну да, потому что в Старме-то и так они видят это, да? Но если я понял мысль главную, что это такой вот прибитие к Телеграму, они могут видеть за пределами России, да? Вот в этом
абсолютно
ваше
верно.
Опасение. Окей.
Абсолютно верно. Это, об этом именно и говорили технические специалисты. Они говорят, что, слушай, ну, для нас никогда не было новостью, что ФСБ видит эти идентификаторы в тех местах, где у них есть доступ к инфраструктуре. Это Россия, оккупированные территории и так далее. А теперь, когда мы знаем, что этот трафик проходит через человека и компанию, мы понимаем, что они это видят из-за границы. Да. В этом суть.
Еще уточню. Как ты думаешь, вот эта история с тем, что идентификатор открытый, почему-то прописано у них даже в протоколе там MTP-рота, да, протокол шифрования, да, от Коли Дурова, там прям прописано, что вот этот идентификатор существует, он открытый. Но я видел обсуждение сегодня на Хабре, читал, и многие думают, что это бэкдор. Ну, то есть сознательно оставлено для специальных служб. Да? Короче, это какая-то, на твой взгляд, опять же, это мнение, да, сознательная вещь для... упрощение чего-то,
да,
для спецслужб российских.
Безусловно.
Или это какое-то...
Нет ни одной причины... Смотри, нет ни одной причины, по которой это нельзя отправлять по HTTPS или по TLS. ну просто эта технология существует уже много лет. Сигнал не отправляет никакие метаданные, никакие заголовки в незашифрованном виде. Насколько я знаю, WhatsApp этого не делает, да? Хотя там к нему, ну, есть другие вопросы, еще не собираюсь сравнивать мессенджеры. Я просто говорю, что нет ни одной причины, по которой Telegram не мог бы эти данные заворачивать в HTTPS или в TLS для того, чтобы их не видели ни операторы связи, ни Wi-Fi. Это же любой человек, который там, не знаю, Wi-Fi роутер, да, ты это видишь. Мы же проводили эксперимент, 3 раза проводили эксперимент, 2 раза в России. Почему еще это было для меня важно, этот эксперимент провести несколько раз? Потому что было немало публикаций о том, что есть такая штука, как MTP-прокси. Когда Telegram стали блокировать, они как бы стали уходить от блокировок с помощью там технологии Fake TLS. Неважно, что здесь фейк, это на самом деле все равно они в данном случае эти пакеты своих данных упаковывали в настоящий TLS, и они шли зашифрованными. Я подумал, подожди, ну может быть они в России... То есть, может быть, у них протокол публичный, открытый, где речь идет про этот идентификатор незашифрованный, он для всего мира, а в России они используют HTTPS или TLS. Мы 2 раза провели эксперимент, нифига, RAW, MTP Proto, никакого там HTTPS, TLS нет, все эти данные идут в незашифрованном виде, и мы спокойно получили идентификаторы пользователя как мобильного устройства, так и десктопа, причем делали это с разными людьми в разных городах России. И в каждом случае идентификаторы мы видели.
Такой вопрос. Знаешь ли ты, или, может быть, это не вошло в материал, что действительно они занимаются таким мета-анализом, да, применительно ко всему миру, используя эту уязвимость, да, открытый идентификатор? То есть есть ли свидетельство того, что это действительно используется ФСБ, не только применительно к России, но и применительно к людям во всем мире?
Ну, давай так, я не сидел за одним столом с конторским опером, который втыкал в экран и показывал мне, где там, значит, ходят люди. Я по-другому рассуждаю, опять же, как живущий в реальном мире. У них есть такая возможность. Компания Telegram почему-то эту возможность им предоставила, хотя у нее не было ни одной причины этого делать. Компания Telegram почему-то отдала всю инфраструктуру на откуп одной компании, ну ладно, одному человеку, и через него идет весь трафик. И я по-другому задаю вопрос, а почему ФСБ этим не может пользоваться, если это просто невероятно ценная информация? Вот у тебя есть доступ к местоположению и графу взаимосвязи миллиарда людей в мире. Почему ты этого не будешь делать?
Еще немножко, я думаю, ты видел это, кстати, у Лени есть, у многих в постах. Смотри, допустим, любая IT-компания, там, пусть Telegram, какая угодно, она использует в России некую инфраструктуру. Любой оператор в России, он так или иначе имеет отношение с ФСБ. Да? Ну, это часто звучало, собственно, здесь просто, да, что ты отвечаешь на эту критику. Ну, условно, у каждого оператора есть куратор в ФСБ, да, которому он звонит, говорит, там, Storm работает, там, ну, в общем, отчитывается. И тот ему дает техзадание. Соответственно, по логике, это как есть посты Лени Волкова, да, то есть любую, какую компанию не найми, она все равно будет иметь куратора. То есть какую компанию не найми, все равно можно будет сказать, ага, ФСБ имеет доступ к трафику. Ну, то есть здесь, условно говоря, мог быть Захаров, Анин, кто угодно, и все равно было бы то же самое.
2 замечания. Первое. Во-первых, конечно же, тот контракт с ФСБ, который есть между компанией Веденеева и ФСБ, он ни в каком форме не имеет отношения. Я еще раз процитирую этот контракт, его наименование. Это монтаж, обслуживание и поставка материалов для комплекса, используемого для оперативно-розыскных мероприятий, стационарными объектами ФСБ. Речь не идет о том, что давайте... в рамках гособоронзаказа, вот что еще важно. Это секретный контракт в рамках ГОС на обслуживание вот такого комплекса, который используется для слежки за гражданами. Это ни о каком... Ну, просто нас ФСБ попросило поставить СОРМ, и мы, соответственно, из-за этого с ФСБ общаемся. Это вообще не про это. Да? Это другие отношения между Веденеевым и ФСБ. Это первое. Теперь второе. Ну, это вообще потрясающая логика, конечно. А почему, если Дуров знает о том, что в России каждый оператор вынужден сотрудничать с ФСБ и иметь ФСБ-куратора, отдал всю свою инфраструктуру на откуп тому, кто вынужден иметь куратора ФСБ, с ним сотрудничать. Он же нам рассказывает, что он самый приватный, что он самый конфиденциальный. Это что, блядь, за логика, простите? Ну, найми другую компанию, у тебя сервера за границей находятся. Зачем тебе нужен чувак в России, который работает с ФСБ? Объясните мне.
А кстати, ты общался с Веденеевым. Они с Дуровым, я так понимаю, в ВКонтакте. То есть у них какое-то есть, ну, личное отношение, приятельские, я правильно понимаю?
Ну, по его словам, это уже не так. По его словам, они реже общаются. Но вообще, они... Ну, как бы, я сужу по тому... Понимаешь, я же журналист, и у меня есть документы, к примеру, в данном случае. Вот есть Веденеев, который нечто говорит. При этом я знаю, я его ловил на вранье. А есть документы, к примеру, где он говорил в суде. И я больше доверяю тому, что он говорил в суде, потому что, ну, в суде он несет большую ответственность, если он будет давать ложные показания. Да? Мне он может нести все, что угодно, никакой ответственности нет. А в суде это она есть. Поэтому я доверяю больше тому, что написано на бумаге и сказано Веденеевым в суде. В суде он говорит, что да, меня... Во-первых, они начали работать здорово, мы сейчас во ВКонтакте. И GlobalNet до сих пор через них проходит весь трафик во ВКонтакте. Значит, и они познакомились с Дуровым еще в те времена, когда обслуживали ВКонтакте. А затем Дуров попросил его отвечать за всю эту инфраструктуру, значит, договориться с поставщиками и так далее, и дал ему право подписи документов. Ну, на мой взгляд, как человека, живущего в реальном мире, это говорит об очень близком характере отношений. Потому что я не доверю человеку, которого я херово знаю, право подписывать документы от моего имени, от имени моей компании, а также, внимание, отвечать за всю инфраструктуру, где лежат данные сотен миллионов пользователей, которым я говорю о том, что они защищены и безопасны. Ну, кто может быть ближе?
Ты сам сказал, что, да, упомянул, что можешь рассказать, как, с чего все начиналось, потому что, знаешь, я тут даже не хочу цитировать конспирологию, много разных каких-то конспирологии, да, но действительно интересно, с чего начиналось это расследование?
Значит, вообще мы этим занимались долго, и на каждом этапе, я очень, честно говоря, рад, что мы это раньше не публиковали, потому что вот сейчас я могу отвечать за каждое слово и документ в этом расследовании, и я поговорил с десятком экспертов просто перед тем, как это публиковать, и я в этой позиции уверен на 1000000%, какие хорошие эксперты в области цифровой безопасности. Не Леня Волков, а те, кто действительно эксперт. Так вот, а с чего все начиналось? Начиналось все с того, что еще, когда я был в России, значит, работал в отделе расследований «Новой газеты», ну, я же специализировался на спецслужбах, и у меня было много там контактов в разных спецслужбах. И тогда был один у меня очень хороший источник, который мне сказал такую фразу, типа, никогда не ставь Telegram, это наш ключ. Я, честно говоря, это был год 15-17, тяжело вспомнить, ну что-то такое. Я тогда подумал, что это бравада. Ну, они любят часто, подвыпив там, преувеличивать и рассказывать, как, значит, они за всеми следят, а по факту это часто не так. Я, в общем, это, честно, не принял серьезно к сведению. И с этим и продолжил жить до 2024 года, когда мой коллега Никита Кондратьев опубликовал статью о том, что Дуров 50 раз ездил в Россию. И тут для меня все стало абсолютно понятно. Ну, потому что, еще раз, зная, как ползает этот крокодил, да, как работает эта контора, я понимаю, что когда у тебя есть такой лакомый, ценный объект под названием Паша Дуров, к которому они относятся с большим пренебрежением, честно говоря, когда он у тебя здесь под боком ходит, и при этом у него есть такой сервис, то, ну, я точно знаю, вот даже сейчас без всех доказательств, что они к нему придут. И... Но тут либо Дуров согласится, либо Дуров скажет, я рыцарь на белом коне, я, значит, блядь, буду с вами здесь бороться и воевать, и ничего не сдам. Во второе я не верю. Ну, просто потому что я уже вижу, что из себя представляет Павел Дуров. И дальше мы стали пытаться, ну, как бы выяснить, окей, а действительно, если мы понимаем, там, говорит, это ключ, мы пошли по такому пути. Изначально я предполагал, что, может быть, мы сможем доказать, что у Телеграма сервера в России. Я стал разговаривать с самыми разными людьми. То есть каждый раз, когда встречался с какими-то чиновниками, высокопоставленными уже за границей, уже после эмиграции, я у них что-то спрашивал про телегу. И второй источник появился, у меня была там одна интересная встреча, на которой присутствовали довольно высокопоставленные чиновники из Америки. И там этот чиновник, он даже не я спросил, а он спросил меня. Речь шла о том, как мы достигаем аудитории в России. Я говорю, ну вот есть незаблокированные платформы, типа Ютуба, на тот момент еще не был заблокирован, Телеграма. И меня задал вопрос этот чиновник, а как вы Телеграму вы доверяете? Ну, как бы у него же вроде известно, что он сотрудничает с российскими властями. Я говорю, в смысле известно? Я про это ничего не знаю, а где это известно? И чиновник осекся, видимо, подумав, что что-то сообщил. И после этого у меня было еще таких два хороших источника, довольно знающих. И, наконец, четвертый там, вот и два я перечислил, а четвертый, последний, это был человек в России, который знаком с немалым количеством людей из администрации президента, и который мне рассказал очень интересные подробности того, как по запросу администрации президента какие-то каналы в Телеграме удалялись, и какие-то восстанавливались. Ну, просто человек из администрации кому-то звонил в Телеграм и говорил, удалите, удаляли. А этот можно восстановить? Восстанавливали. И для меня все стало понятно. И даже у нас в редакции там были разговоры, когда мне говорили, так, да у нас есть 4 источника, давай напишем. И я тогда уже говорил, слушайте, ну, это 4 анонимных источника, и учитывая весь этот хайп вокруг телеги, нам никто никогда не поверит, если мы выйдем даже с 4 анонимными источниками. Давайте найдем чего-то. И затем я уже стал разговаривать с техническими специалистами, как бы можно было это дальше раскрутить. И первое, что мы сделали, провели этот самый эксперимент. Просто записали трафик. Давай посмотрим, ну, технически, а как ходят данные, да? И так мы увидели IP-адреса этого Global Network. Дальше обычный ресерч, тебе знакомый процесс во всех доступных базах данных, увидели процесс США, где стало понятно, что компания просто отвечает за всю инфраструктуру, имеет доступ к трафику. И я вернулся снова к техническим специалистам, говорю, вот есть такие-то, у нас такое-то понимание, вот эта компания, вот какую роль она играет в инфраструктуре Телеграма, что это может значить? Они говорят, слушай, ну, если через них идет весь трафик, и есть вот эта вот уязвимость с идентификатором устройства, то они это просто видят. А дальше, ну, опять же, методами пробива и так далее, мы узнали, что эта компания в России, вернее, компания Веденеева сотрудничает с ФСБ. Ну и тут для меня все стало на свои места. Они отвечают за весь, через них проходит весь трафик, они видят идентификаторы, и они сотрудничают с ФСБ. А дальше, опять же, вопрос инфантильный. Мы им верим или мы им не верим? Я им не верю, потому что они нам врут. Ну, в других случаях они врали неоднократно.
Тут у меня как раз должен быть резюмирующий вопрос, но так как ты сказал потенциально срачеемкую фразу, я должен тебе уточнить. Ты сказал, не такие эксперты, как Леня Волков. А в чем у тебя претензия, в смысле, окей, не претензия, да, к Волкову, а... То есть ты не согласен с его постом?
А что там, ну, в посте? Леня Волков пишет о том, что мы делаем вывод о том, что Электрон Телеком, вернее, компания Веденеева имеет доступ ко всей инфраструктуре на том основании, что она ЛИР, ну, то есть та компания, которая передала Телеграмму в пользование IP-адреса. Так это один только из фактов. А ты никак не комментируешь про незашифрованный идентификатор, Леня Волков, если ты специалист. Ты никак не комментируешь про то, что через них проходит весь трафик, Леня Волков, если ты специалист. Чего ты на одно предложение обратил внимание, поставил его в пост и говоришь, ну, это нихера не значит. А дальше ты пишешь о том, что, ну, каждый в России работает с ОРМом из ФСБ. Так у меня еще раз тебе вопрос. А почему Дуров передал значит, администрирование всей своей инфраструктуры кому-то, кто работает в России с ФСБ? Что нельзя найти компанию, которая этого не делает? И теперь самое важное. Ты текст читал, там написано, в рамках гособоронзаказа поставка обслуживание комплексов, которые занимаются ОРМ, в рамках гособоронзаказа. Какой СОРМ? Ну, это для меня примерно как Железняк и Леонтьев не тырили деньги вкладчиков. Ну, слушайте, после этого мне просто, честно говоря, смешно слушать Леню Волкова. Да простит он меня, я когда-то к нему нормально относился, пока это все не случилось.
Окей, да, это был важный момент. Смотри, я, мне кажется, знаешь, все равно от всех людей, от самых простых, да, вот они вот из этих там 40 минут разговоров, там, идентификатор, СОРМ, мы еще ТСПУ не сказали, слава богу, люди бы убежали, да, у них все равно главный вопрос такой. И вот здесь, наверное, мнение твое, да, то есть факты мы обсудили, ты их изложил, мнение твое. Переписка человека. Не то, что там, знаешь, есть уязвимости, связанные с СМС, чем-то еще. Вот конкретно, сидят ли ФСБшники и читают всю переписку людей? Первый вопрос, и второй вопрос, на твой взгляд, в Телеграме. И второй вопрос, если им нужна переписка Захарова и Анина, как быстро они могут ее получить, вот, нажав там, не знаю, одну кнопку или 10 кнопок?
Я уверен, что ФСБшники не сидят в режиме онлайн, не читают переписку, потому что это просто технически очень сложно, да это и не нужно. Однако они видят, кто где находится, кто с кем обменивается пакетами данных, а дальше по запросу могут спокойно получить переписку. То есть если они захотят получить переписку Анина и Захарова через Телеграм, я уверен, они это смогут сделать.
а возможно, они это уже сделали. Кстати, договаривались о разговоре в сигнале. Друзья, я вам, правда, советую, во-первых, и текст прочитать, и видео. Да, они разные по жанру, но в тексте там есть ссылка на пост Михала Возника, да, эксперта, как раз по поводу идентификатора. Да, большой. Вот, если совсем это все это интересно. Я благодарю Рому Анина за то, что он на все эти вопросы ответил, которые я собрал. Наверняка еще будут другие вопросы, да, но мы здесь можем час еще сидеть и обсуждать, но мне кажется, самое главное понятно. Спасибо тебе большое за этот разговор, Ром.
Спасибо, Андрей.
Друзья, тут, кстати, важный дисклеймер, связанный с предыдущим разговором с Ромой. Следующая гостья – фактчекер моей книжки «Русский киберпанк», где есть большая глава про Павла Дурова, вот, которую я дополню, да, теперь тем, что Рома Анин и его коллеги Никита Кондратьев и коллеги из OCCIP обнаружили. Но с Марией Бахаревой из «Параллельной медиа» будем говорить про потенциальную вещь, которая меня лично испугала, о том, как легко теперь с помощью искусственного интеллекта сделать сеть пабликов и через эти паблики запускать искусственно генерированные посты и на этом зарабатывать деньги. Но при этом вроде как можно и это делать с политическими целями, но в данном случае это были посты, посвященные Холокосту с фейками, жертвами Холокоста. Мария, здравствуйте и прошу прощения за ожидание. Ну, в общем, там такая тема, что вопросы сыпались, потом еще Волков возник и пришлось это все обсудить. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, рада вас слышать.
Смотрите, «Проверенная медиа», ну, российское издание, да, а тема Facebook, и, я так понимаю, мало связана с Россией, когда конкретная вот та сеть, о которой мы говорим. Но с чего началось вообще ваше исследование, да, как вы эту сетку с фейковыми постами про Холокост обнаружили?
Обнаружили ее не мы, обнаружили ее наши израильские коллеги из Newsru Coil, это израильское русскоязычное издание. И они как раз первыми предположили, что это сеть. Я хочу вас сразу поправить, что наши выводы как раз совершенно обратные. Это не сеть, это совершенно отдельные энтузиасты.
Окей. Что там публикуется? Потому что я так, знаете, вкратце рассказал, да, что за посты, какого содержания?
Там... Это, как правило, ресурсы, которые публикуют посты на исторические темы. Там в большинстве из них нет только Холокост, хотя есть два аккаунта, которые публикуют только фотографии жертв Холокоста. Они публикуют фотографию. На фотографии, как правило, в 90 случаях из 100 ребенок. И какой-то короткий текст, в котором говорится, что в этот день или в другой день, просто указывается дата, на свет появилась чешская или польская, венгерская, еврейская девочка или мальчик. Добавляется какая-то трогательная история про то, что она любила своего дедушку, обожала играть на скрипке или что-нибудь еще в этом духе. И что она умерла, как правило, в Аушвице, в каком-нибудь очень нежном возрасте, там, в 2 года, в 10 лет. Имена, как правило, во всех этих историях реальные. Мы их нашли в базе Яд Вашем. Но кроме имен, все в историях совершенно фальшивое, потому что очень часто с таким именем люди в базе жертв Холокоста взрослые, а не дети, или они родились в другом месте, умерли в другом возрасте, умерли не в Аушвице. То есть, и, разумеется, фотографии все нереальные, это только искусственный интеллект.
Как раз интересно будет, как вы там проверяли, да, и мы поговорим, даже покажем скрины, но сразу возникает вопрос, а цель? Да, вот вообще Холокост, антисемитизм, ну, вроде они жертвы, в общем, какая цель этих публикаций?
Мы пришли к выводу, что все эти люди эксплуатируют систему монетизации Фейсбука, поскольку они все переваривают один и тот же контент. С этими аккаунтами, которые делаются для заработка, у них происходит так, что они анализируют информацию, находят популярные посты, которые собрали много реакций, понимают, что они могут на этом контенте заработать, они его переделывают и запускают заново. И, значит, кто-то из них когда-то решил попробовать запостить фотографию жертв Холокоста, возможно, основываясь на том, что делает ежедневно такие посты музей Аушвиц-Биркенау. и они, как правило, имеют всегда много реакций. И иногда они, кстати, копируют полностью посты из аккаунта музея Аушвица, но в таком случае они обрабатывают фотографии все равно искусственным интеллектом, чтобы, во-первых, они выглядели более гламурно, а во-вторых, им нужен оригинальный контент, который не выглядит повторяющимся, потому что за это они получают больше бонусов в программе монетизации.
Ну, так вот, и кто...
И кто-то из них, видимо, открыл для себя эту нишу, а другие, когда анализировали популярные посты, обнаружили, что трогательные посты про детей жертв Холокоста пользуются большим успехом у читателей, и они все начали их постить. В пользу этой версии говорит то, что они изначально были такие посты раньше, но массово это началось где-то ближе к концу апреля этого года, а как раз 23 апреля отмечался... День памяти жертв Холокоста в Израиле. И мне кажется, это связано с этим.
Вот мне кажется, здесь да, понять, о каких деньгах идет речь. Ну, то есть, кажется, какие-то картинки. Окей, может быть, для нас очевидно, что это искусственный интеллект, отдельно об этом поговорим, да, но кто это будет смотреть, и вообще, как, собственно, какие заработки на таких картинках можно примерно понять? И какие должны быть просмотры, ну, чтобы заработать вот эти деньги, которые в итоге капают создателям этих фейков?
Деньги там очень небольшие, там неизвестны точные суммы, есть экспертные оценки. По ним примерная стоимость одной единицы вовлечения, то есть лайка, коммента или шера, примерно 0,65 тысячных долларов. И как правило, большинство таких людей, которые ведут такие аккаунты, они зарабатывают где-то 10-20 долларов в день. Но если пост завирусится, то он может заработать неплохие деньги. И опять-таки, по оценке экспертов, один пост может принести там, до 600 где-то долларов. А учитывая то, что все это полностью автоматизировано, это не делается вручную, и во всех этих аккаунтах появляется минимум 10 постов в день, а в среднем у активных, у самых популярных аккаунтов у них 40-50 постов в сутки, и какой-нибудь из них да выстрелит.
Ну, то есть вот они настраивают алгоритм, и дальше таким простым языком капает тебе денежка, и ты вообще ничего там...
Да, а как правило, все эти люди, они живут в не самых богатых странах, то есть по те 14 страниц, которые мы анализировали, там администраторы живут в Индии, в Мьянме, в Нигерии. И я для них даже те же 10-20 долларов в день, они изначально для них, в принципе, сами по себе уже неплохие, а уж если посты вирусятся, то совсем замечательно.
Как раз вот мы здесь на прослушке же и обсуждаем, и как да, что-то находят. Вот мы показываем сейчас, то есть это вы внутри интерфейса Фейсбука, да, можете посмотреть, кто
админ, так определяете. Да, это совершенно очень доступно. Если вы заходите в профиль какой-то, в профиль страницы, там есть такая кнопочка «About», и когда вы заходите в нее, там есть базовая информация об этом профиле, а дальше там есть такая кнопочка «Настройки прозрачности», «Page Transparency». И если вы перейдете на нее, то вы увидите, когда она была создана, как и когда она меняла имена, если меняла, и есть ли какая-то организация, которая ей занимается, есть ли эта организация, и в какой стране живут администраторы.
Тогда вопрос такой. Если они живут да, в странах, которые не имеют никакого отношения ни к Израилю, ни к истории Холокоста, как они определяют, на чем могут заработать? Вы понимаете методику? О, давайте-ка мы будем генерировать фейковые значит, посты про Холокост. Это как вообще такое в голову приходит?
Как я уже говорила, они просто анализируют, может быть, за какой-то отрезок времени, может быть, еще как-то, я не знаю этого точно. Они анализируют посты с высокими охватами. И как только они находят что-то, они начинают придумывать, как можно автоматизировать и сделать на эту же тему еще много постов и заработать побольше денег.
Вот как раз вопрос, да, такой, с нотками тревожности. Вот там, в 2016 году была сеть такая, сделанная подростками из города Велес, Северной Македонии, да, которые
фейковые... Македонская фабрика фейков.
Да-да, фейковые сайты, да-да-да. Вот расскажите про нее, и, соответственно, правильно я понимаю, что теперь это выше уровнем, то есть там они вручную делали, а теперь это просто вот автомат тебе будет генерировать все это.
Да, но, возможно, у них тоже была какая-то степень автоматизации, но не до такой степени, как сейчас, конечно, с искусственным интеллектом это стало возможно. Они, конечно, были более зловредными в том плане, что они очень сильно повлияли на предвыборную кампанию, но изначально их... Да, в США. Они постили в новости в поддержку Трампа. При этом они никак не были связаны, насколько... по крайней мере, насколько до сих пор известно, они никак не были связаны ни с какими политическими силами американскими, и им было совершенно все равно, кто там в Америке победит или не победит. Они хотели тоже заработать. Это единственное, что их интересовало.
Ну, теперь вопрос. Вот, окей, да, может, это была степень автоматизации, но, да, там они выдумали новости про США и про Трампа. Вопрос. Правильно понимаешь, что теперь, чтобы сделать... даже, можем слово, сеть использовать, да, с какими-то фейковыми новостями, и дальше их в Фейсбуке постить, да, или постить. Но это правда, теперь с помощью искусственного интеллекта, ну, по сути, вот я после нашего разговора могу запустить и начать там или против Путина, или за Путина, и, значит, засорять Фейсбук виральными постами.
Абсолютно. Это сейчас технически очень доступно, не требует никаких особенных программистских навыков, никаких больших денег. Каждый это может сделать при желании. И, как говорит статистика, с момента запуска чата GPT доля постов, которые написал и проиллюстрировал искусственный интеллект, в Фейсбуке выросла более чем в 4 раза.
Но разве вот, допустим, те же картинки, да, мы видим, что это искусственный интеллект, но там в публикации вы все равно прогнали их через систему проверки, да, это... картинки. Ну, тут, знаете, сложно подумать, что это...
Ну, вы знаете, это нам сложно не догадаться, и, в принципе, можно написать, что это очевидно, что это картинки искусственного интеллекта, но какому-нибудь среднему американскому пожилому подписчику какого-нибудь паблика об истории, ему это совершенно не очевидно. Он даже напишет комментарий, скажет, боже мой, какой ужас, такая красивая девочка, и пострадала. То есть они воспринимают это как реальное. А дело в том, что если раньше такие посты можно было отмечать с помощью программы фактчекинга, которая была в Мете, и пока еще есть в европейской части Фейсбука. В Америке ее уже отменили и якобы заменили на Community Notes, как в Твиттере, где зарегистрированные пользователи могут оставлять пометки о том, что это недостоверная информация. Но мы проверили несколько случайных постов из тех страниц, которые мы анализировали. И ни на одном из них не было Community Notes. То есть они,
как раз вопрос,
они подаются платформой как совершенно реальные. Никто их не отмечает никакими лживыми отметками.
Ну, Community Notes, да, это нужно просто, чтобы пост попал в какую-то аудиторию с критическим мышлением, да, или знанием. Но если аудитория, в которую попадает пост, не такая, то Community Notes не появляется, если я правильно понимаю, психологию этого процесса?
Ну, в принципе, да. Но и Community Notes, они могут быть инструментом дезинформации точно так же. Мы это наблюдали не раз в Твиттере, когда какой-нибудь пост могут атаковать просто хейтеры, которые ставят на него свои фальшивые Community Notes.
А разве нельзя как-то автоматизировать Фейсбуку, допустим, ну, что картинка сгенерирована искусственным интеллектом, а факты там не подтверждаются? Или это будет искусственный интеллект на искусственный интеллект? В общем, может ли Фейсбук как-то автоматизировать процесс проверки подобных постов?
Фейсбук, возможно, может. Мы написали им в письме, когда мы запрашивали комментарии, мы им как раз задавали такой вопрос. Они нам не ответили, но дело в том, что Facebook, может быть, и мог бы, но они в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы в их соцсети было как можно больше контента. Потому что чем больше контента, тем больше они могут среди этого контента продать рекламу, на которой они зарабатывают.
А после вашего письма вот эти страницы, да, которые обнаружили, с ними что стало, с постами? Они остались удалены?
Они остались, они все на месте, с ними ничего не случилось. Мы даже пытались связаться с двумя админами этих страниц, которые оставили свои реальные контактные данные и которые не очень аккуратно вели свои страницы. У них сохранились лайв-видео, свои собственные живые, по которым было видно, что это живые люди. Но они нам тоже не ответили.
Окей. И тогда в завершение такой вопрос. Как вы думаете, то есть теперь, учитывая там политику Фейсбука, доступность искусственного интеллекта, вот подобного контента, по крайней мере, в Фейсбуке будет там в разы больше? И второй вопрос, соответственно, ждать ли использования этого всего в политических целях, а может, уже используется?
Мне кажется, ну, во-первых, используется, потому что подобные сгенерированные посты бывают и о войне в Украине, и о выборах в Америке, и где угодно. Постов таких будет становиться все больше, поэтому каждому из нас нужно учиться более критически относиться к информации, осваивать базовые навыки проверки самостоятельных фактов. У нас есть на сайте специальный раздел «Методичка», и еще у нас есть Patreon, где мы рассказываем об инструментах, которыми может каждый человек пользоваться, чтобы самому все проверять.
Ну да, советую сам материал тоже прочитать, потому что там везде помечено, какие используются инструменты, помимо, да, которые мы показывали, где проверяли, кто админ, как картинку проверить искусственного интеллекта, что действительно искусственный интеллект, хотя это так очевидно, в данном случае бывает менее очевидно. В общем, всем советую материал внимательно изучить. Действительно, проверенные медиа учат контент проверять. И спасибо за рассказ и за эту работу, и за факт-чек моей книжки, Марию Бахареву из «Проверенные медиа». Спасибо за разговор.
Спасибо большое.
Друзья, ну и в завершении, во-первых, я в начале совсем забыл попросить вас, если вы заранее уверены, а теперь уже должны быть уверены, в общем, если вам понравился разговор, да, и с Ромой Аниным, и с Марией Бахаревой, то поставьте лайк. Если что-то не понравилось, пишите в комментариях. Важно, да, заметить, что в разговоре с Ромой мне хотелось, чтобы Рома высказал свою позицию, свою аргументацию. Я не хотел как-то сильно вступать в данном случае в спор, хотя там моя позиция, да, я, кажется, озвучивалась тоже сегодня на брекфаст-шоу, что, мне кажется, точечная выдача действительно происходит. Есть какой-то канал связи Дурова и российских властей, а вот вопрос, насколько, да, он, этот канал широкий, и то же самое у меня есть по идентификаторам, мета-анализ, да, действительно, я согласен, может производиться, вот, и раньше рассказывали, да, по презентации поставщика Сарма был рассказ о том, как они в Сарме могут понять, кому человек в Телеграме звонит, если он не использует VPN, вот, поэтому, возможно, такой анализ производится, хотя мы это точно не знаем. Что касается там доступа к переписке через серверы, ну, тут вот, честно говоря, да, у меня по-прежнему есть к этому вопросы. В общем, в любом случае, да, как, по-моему, Ваня Жданов написал, Telegram действительно очень удобный мессенджер, хотя у него много уязвимостей, и многие уязвимости в данном случае не баг даже, а фича. И вот Лиза Синская написала пост о том, что я даже сказал, да, в разговоре с Ромой о том, что всегда будут люди, которые будут говорить: Паша Дуров наш визионер, он сделал самый популярный сервис с российскими корнями в мире, IT-сервис, миллиард пользователей. Будут те, кто и раньше говорили, что все сдано ФСБ, будут говорить дальше, будут те, кто посередине, да, про уязвимости эти нужно говорить, важно рассказывать, и в этом случае, в этом смысле рассказывание важных историй, мне кажется, важное, но если вы находитесь в России, в любом случае, да и вне России часто, обязательно нужно использовать VPN, если не хотите, чтобы ваши какие-то данные попали в том числе в руки спецслужб. И, кстати, у инсайдера появился свой VPN, и в ссылке в описании есть все подробности. Вопросы мне, пожалуйста, задавайте в телеграм-канале Захаров под постом, опять же повторю, да, здесь снизу. Советую обратить внимание на материал BBC о том, как в России в молодежной среде растет популярность неонацизма. Вот верните мои 20 лет, там 20 лет назад боны ходили, значит, убивали мигрантов на улице, пока не убивают, но уже нападают. Пугающий и понятный, почему происходящий тренд. Большая заметка на этот счет Амалии Затари. Да, и объявление техническое. Объявление простое. Завтра будет стрим в поддержку политзаключенных, марафон, да. Insider Life в нем участвуют, другие проекты тоже участвуют. Весь день смотреть не обязательно, но денежкой всех советую, да, поддержать этот марафон. Деньги идут на благое дело, сам это сделаю. Ну и увидимся уже через неделю. Пока.